Bişkek'te saat 8. Азаттык радиосу ободо, саламатсызбы? Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта дача суу кырсыгы, Аврора пансионатындагы мүлктөр жана ЮНО окуялары боюнча кылмыштар иликтенип бүтүп калганы маалымдалды.
Өздөрүнө каршы пикир айткандарды, сын айткандарды суракка чыгарып, иш козгоп, коркуткандай мамиле кылып атпайбы? Муну ошону эске алганда баары мүмкүн.
Адам күнүнө микропластиктин 7000 чейин бөлүкчөлөрү менен дем алат. АКШ жана Орусия президенттери 7 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшөт. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда олтуруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 28-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштарды колго саноонун протоколдору жалпы системага ушул саатка карата 99.96% катталып бүттү. 2494 участкалык шайлоо комиссиясынын бирөө боюнча гана маалымат кечээден бери жаңылана элек болууда. Ал кайсы комиссия экенин жана эмне үчүн жаңыланбай турганын борбордук шайлоо комиссиясы азырынча түшүндүрө элек. Кол санак бүткөнүн, протоколдор жалпы системага катталып жатканын, шайлоонун расмий жыйынтыгы кол менен саноодон кийин гана чыгарыларын борбордук шайлоо комиссиясы 1-декабрда билдирген. Шайлоонун жыйынтыгы 18-декабрга чейин жарыяланышы керек. 28-ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештеринде дагы шайлоо өткөн. Буршай комдун 5-декабрдагы маалыматы боюнча Ошто Кара Суу шаардык кеңешине 31 мандаттын 20-сы шайлоодон кийин Биздин Кыргызстан партиясына, ал эми 11-и Эл Үмүтү партиясына тийди. Жалал Абадта Гербен шаардык кеңешине 8 партия ат салышкан. Натыйжада 31 мандаттын 9 ата журт Кыргызстанга, 7 ынтымакка, 6 ишенимге, дагы 6 бүтүн Кыргызстанга жана 3 өнүгүү прогресс партияларына тийди. Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги Байпол деп аталган YouTube каналында Беларусь президенти Александр Лукашенкога пара бергендер тууралуу иликтөө жарыяланып, арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Байкеевтин үй бүлөсү тууралуу дагы айтылды. 3-декабрда жарыяланган жарым сааттык видео иликтөөнүн авторлорунун айтымында Курманбек Байкеевтин уулу Максим Байкеевтин жубайы Айжан Кененбаева Лукашенкога пара бергендердин тизмесинде 2-нчи орунда турат.
Второе место в топе взяткодателей уверенно занимает Кененбаева Айжан Булатбекова.
Иликтөөдө айтылгандай, мекенинде күтүп жаткан сот жообунан калкалап жаап жашыруу жана Бишкектин экстрадиция тууралуу талабын расмий түрдө четке кагуу үчүн Лукашенко кымбат автомашина жана мотоцикл Айжан Кененбаева аркылуу берилген. Байпол 2020 жылдын октябрь айында түзүлгөн. Анын курамына негиздөөчүлөрүнүн маалыматы боюнча Беларусьта мыйзамдуулукту жана тартипти калыбына келтирүүгө умтулган күч кызматкер кирген. Быйыл ноябрь айында Беларусь бийлиги бул уюмду экстремисттик түзүлүш деп жарыялап, мүчөлөрүнө каршы тергөө баштаган болчу. Ал арада Беларусьтун коргоо министрлиги Украина аскерлери бул өлкөнүн аба мейкиндигиндеги мамлекеттик чек араны бузду деген негизде 5-декабрда Украина элчилигинин аскер атташесине нааразылык ноута тапшырды. Расмий Минсктин билдиришинче, Украинанын Ми-8 тийгучагы Новая Рудня кыштагынын аймагында чек арадан өтүп кеткен жана Беларусь аймагына 1 чакырым ара чейин кирип барган. Коргоо министрлиги Украина Беларусьту айыптап жаткан шартта чек арада аскердик машыгуу өткөрүүсү өлкөнүн түштүгүндө коркунуч жаратуунун белгиси катары кабылданышы мүмкүн деп белгиледи. Ал эми Украинанын чек ара кызматы чек ара тилкесинен өтпөгөнүн, ал жакта ноябрь айынан бери жакынкы чыгыштан барып азыр Беларусьта топтолуп турган мыйзамсыз мигранттардын өтүп кетүүсүн алдын алуу максатында машыгуу өткөрүп жатканын билдирди. Ууганстанда аялдардын укугун коргогон активисттер нааразылык акциясына чыгышты. 5-декабрда Борбор калаа Кабулда өткөн акциянын катышуучулары өкмөттү башкарып жаткан Талибан кыймылынын аялдардын укугу тууралуу жарлыгын айыптап, билим алуу, иштөө жана саясатка аралашуу укугу чектелбеши керектигин билдиришти. Өзүн Маржан Ибрагими деп тааныштырган келин жарлыкта аялдардын укугу толук камтылбаганын айтты. Жарлыкта биздин жалгыз проблемабыз күчтөп күйөөгө берүү сыяктуу да эле жазылып калыптыр. Бирок бул бизди түйшөлткөн жалгыз көйгөй эмес. Бул жарлыктан кийин биз билим алуу жана каалаган жумушубузда иштөө укугубуздан ажырадык деп айтсак болот, деди ал. Талибандын жарлыгы 3-декабрда жарыяланган. Анда аялдардын шариаттагы укуктары сакталышы керектиги жазылган. Активисттер өспүрүм кыздарды күчтөп күйөөгө берүүнү токтотуу, кыздарды окутуу деген маселелер камтылбаганын айтып жатышат. Ууган студенттерине Бишкектеги Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында билим алууга шарт түзүлөт. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр иргиликтүү аяктаганын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке уюмдун башкы катчысы Хельга Шмид билдиргенин Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси маалымдады. Стокгольмдо өткөн жолугушууда Ууганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу уюмдун Бишкектеги академиясынын ролу жогорулаганы белгиленди. Канча студент келип окуй тургандыгы азырынча айтыла элек. Сауд Аравиясы коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммына байланыштуу кичи ажылык талаптарын өзгөрткөнүн 5-декабрда Ал Жазира телеканалы кабарлады. Уюмга барчылар COVID-19 инфекциясына каршы бул өлкөдө жактырылган 2 компоненттүү вакцинаны алууга милдеттүү болот. Дүйнөлүк саламаттык уюму жактырган, бирок Сауд Аравиясынын дары дармек тизмесине кирбеген вакцина менен эмделгендер 3 күндүк карантинде болуп, ПЧР тест тапшырышы керек. Буга чейин кичи ажылык сапардын мөөнөтү 10 күн болсо, эми 30 күнгө чейин жүрсө болот. Бүгүн 6-декабрда Кыргызстанда юстиция министрлигинин демилгеси боюнча калкка бекер укуктук жардам жана кеңеш берүүнүн кезектеги декадасы башталууда. 10-декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш-чара алкагында ар бир облуста мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам системасынын кызматкерлери элди кабыл алышат.
Сизге рахмат. Биздин оодон чыккан кабарлардын толук топтому, макала, баяндар, видео, сүрөттөр Азаттык.ор деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Ошол жактан кабар алсаңыз болот. Эми ушул күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 6-декабрда тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда жаан карга айланат, жолдор тайгак болот деп билдирди. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткен туугандарында 8-13 градус, Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу болот деди. Нарын жергесинде -4 градустан 1 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Президенттик аппарат дача суу кырсыгы, Аврора пансионатындагы мүлктөр жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштери иликтенип бүтүп калганын маалымдады. Айрымдары боюнча шектүүлөр да кармалган. Мындай билдирүү шайлоонун артынан жасалганы оппозициялык күчтөргө карата эскертүү катары кабылданууда. Ансыз да соңку нааразылыктардын фонунда кээ бир саясатчылар ачык коркутууга кабылып жатканын жарыялашкан. Сөздү Эрнист Нурматов улантат.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев, Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салуу аракети боюнча комментарий берген тушта башка дагы 3 кылмыш ишине байланыштуу бир катар басылмаларга билдирүү таратты. Андагы маалыматтарды Султанбаев Азаттыкка да ырастап, сөзүн мындайча келтирди.
Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу жана июнь окуялары боюнча кылмыш иштерин иликтөө уланууда жана алар учурда жыйынтыкталуу алдында турат. Бүгүнкү күндө Аврора пансионатынын аймагындагы кыймылсыз мүлктү улутташтыруудагы коррупция фактысы боюнча негизинен Аврора плюс пансионатында коттедждерди жана жер тилкелерин улутташтырылган мүлктөр тизмесинен чыгаруу жана үчүнчү тарапка сатуу боюнча 2 фигурант кармалды. Тергөөнүн маалыматы боюнча кармалгандар тийиштүү көрсөтмөлөрдү берүүдө.
2017-жылкы дача суу конушундагы кырсыкка байланыштуу кылмыш иши кийинчерээк токтотулуп калганы кабарланган. 2019-жылы башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул иш боюнча тергөө кайрадан жандантылганын маалымдаган. 2021-жылдын февралында журналисттерге маалымат берип жатып, жаңы баш прокурор Курманкул Зулушов, эгер тергөө укугу прокуратурага өткөрүлүп берилсе, дача суу каргашасынын иликтөө аягына чыгарыларын тактаган. 2010-жылдын июнь айындагы окуяга байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергелип баштаганын быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган. Аврора пансионатындагы коттедждердин алгач улутташтырылып, кийин кайра менчиктештирилип кеткени боюнча кылмыш ишин тергөө качан жанданганы белгисиз. Бул кылмыш иштери сотко түссө, мурдагы бийлик башындагылардын, демек азыркы оппозицияда жүргөндөрдүн бир тобу жоопко тартылышы мүмкүн. Кеминде тергөөнүн бутасына алынып, суракка алынаары бышык. Маселен, 2010-жылы 7-апрелден кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнө суроолор берилиши ыктымал. Алар Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Абдыган Эркебаев, Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер, Дүйшөнкул Чотонов, Иса Өмүркулов жана Топчубек Тургуналиев. Уактылуу өкмөттүн мүчөсү катары коргоо министринин милдетин чогуу аркалаган Исмаил Исаков мындайча баалады.
Өздөрүнө каршы пикир айткандарды, сын айткандарды суракка чыгарып, иш козгоп, коркутканда мамиле кылып атпайбы? Муну ошону эске алганда баары мүмкүн. Эгерде бул маселе дагы козголо турган болсо, бул өтө кооптуу маселе. Себеп дегенде мунун артында эл аралык деңгээлде чыгып кете турган борчундуу маселелер бар да.
Баса, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевке жана уулдары Марат менен Максим Бакиевтерге караштуу делген мүлктөрдү улутташтыруу жараянына байланыштуу кезинде көп чыр чыккан. Анын ичинде Аврора Плюс, Аврора Грин жана Витяз сыяктуу пансионаттардын жер тилкелери жана коттедждери мамлекетке алынчуу объектлердин тизмесинен чыгарылып, үчүнчү тараптарга сатылып кеткени кийин белгилүү болгон. Бирок ошол учурда жалпы бийликти кармап турган орган катары тергөөнүн учу баары бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө барып такалчудай. Ал эми 2017 жылы Манас аба майданынын жанындагы дача суу конушуна кулап түшкөн Боинг 747 учагындагы жүктөр ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деген сөздөрдү кезинде оппозиция айтып чыкканы бар. Бул иш аягына чыкса, ал Атамбаевке же анын жанында жүргөндөргө айып коюлуу ыктымалдыгы менен аякташы мүмкүн. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина мына ушул жерден үн кошту.
Власть, которая уже больше года руководит страной, они в последние
бир жылдан бери өлкөнү жетектеп жаткан бийлик өзгөчө акыркы убактарда коркутуунун басымдын тилин өтүп алышты. Керек болсо атайын кызматтын башчысы да мындай эскертүүлөрдү ачык эле айтып келатат. Ошондуктан соңку кылмыш иштери жөнүндө президенттин басма сөз кызматкеринин билдирүүсүндө эле баарын камайбыз деген ишарат катары түшүнсөк болот. Демек саясий куугунтук дагы уланат десек болот.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин өлкөдө мындан ары саясий куугунтук болбой турганын бир нече жолу айтканы бар. Бирок 19 ноябрда Баткен облустук медиа борборунда курган маегинде шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирген. Президент кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштар үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Адам күнүнө микропластиктин 7000ге чейинки бөлүкчөлөрү менен дем алат. Көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын жүрөгү бирдей согот. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп чыгышты. Илимдеги бул жаңылыктар менен кененирээк Нурболот Азамат тааныштырат.
Адам күнүнө микропластиктин 7000ге чейин бөлүкчөлөрү менен дем алат, көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын жүрөгү бирдей согот. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп табышты. Азаттыкта илим жаңылыктары аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Адам микропластиктин 7000 бөлүкчөсүн дем алат. Адамдар пластиктин майда бөлүкчөлөрү менен дем алары буга чейин эле белгилүү болчу, бирок Good Morning Britain программасынын изилдөөсү анын көлөмүн эсептей алды. Ага ылайык, адам дем алган микропластиктин бөлүкчөлөрү мурда божомолдонгондон 100 эсе көп экендиги аныкталды. Тактап айтканда, биз күнүнө микропластиктин 7000ге чейин бөлүкчөлөрү менен дем алабыз. Анын көбү кийим кечеден бөлүнүп чыгат жана ден соолукка зыяндуулугу тамекидей эле экендиги белгилүү болду. Бул изилдөөнү жүргүзүүдө кадимки чачтын 10-дон 1 бөлүгүндөй болгон майда бөлүкчөлөрдү эсептей алган атайын жабдык колдонулду. Эң көп микропластик бөлүкчөлөрү 8 жашар кыздын бөлмөсүнөн табылган. Анын бөлмөсүндөгү төшөктөр, килем, оюнчуктар синтетикалык материалдардан жасалган болчу. Портсмус ооруканасынын респиратордук оорулар боюнча адиси профессор Ануп Чаухан микропластик бузулбагандыктан ден соолукка зыян экенин айтат. Адистин сөзүнө ишенсек, денедеги микропластик метаболизмдин бузулушуна алып келип келип, иммунитетти начарлатып, стресске себепчи болот. Атүгүл онкологиялык ооруларга алып келиш ыктымал. Микропластиктин айлана чөйрөгө гана эмес, адамдын ден соолугуна тийгизген таасири буга чейин дагы изилденген болчу. Канадалык изилдөөчүлөр 2019 жылы адам жылына 74 миңден 121 миңге чейин микропластик бөлүкчөлөрү менен демаларын жарыялашкан. Ал эми желим бөтөлкөдөн суу ичкендер кошумча 90 миң бөлүкчө менен демалары аныкталган болчу. Жаңы изилдөө үй сыртындагы гана эмес, үй ичиндеги коркунучтарга көңүл бурууга чакырганы менен айырмаланып турат. Изилдөөчүлөр алардын бул жарыясы көптөр үчүн пластикти колдонууну азайтууга, жаандан такыр эле баш тартууга себепчи боло алат деп ишенет. Улгайган жуптардын жүрөгү бирдей согот. Жубайлар улам улгайган сайын алардын өз ара байланышы бекемделип отурат. Жаш өткөн сайын алар бири-биринин физикалык жана эмоционалдык колдоосуна айланат. Көп жылдык мамилелер ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Иллинойс университети жубайлар арасындагы мамиленин ыргагын жакындык аркылуу изилдөөгө алып көргөн. Аталган университеттин жаңы изилдөөсү көрсөткөндөй, жубайлар бири-бирине жакын турганда жүрөктөрүнүн кагышы бирдей ыргакка түшөт. Мындай кызыктуу изилдөөнү жүргүзүү үчүн аталган университеттин изилдөөчүлөрү 14 жылдан 65 жылга чейин бирге өмүр сүргөн 64 жаштан 88 жашка чейинки 10 жупту тандап алышкан. Изилдөөчүлөр аларга 2 жума бою байкоо жүргүзүп, жуптар бирге болгон учурларда жүрөктөрүнүн согушун изилдеп турушкан. Бул үчүн катышуучулар жүрөктүн согушун эсептеген атайын билерик тагып жүрүшкөн, андан тышкары жуптар бири-бирине жакындаганын билдирип турган атайын түзүм орнотулган болчу. Изилдөө кызык жыйынтык берди. Ага ылайык жуптардын бири көзөмөлдөөчү болору белгилүү болду. Тактап айтканда, жубайлардын биринин жүрөк согушу экинчисинин жүрөк согушуна ылайыкташат. Азырынча жүрөк ыргагынын бирдей болушу жуптардын жүрүм-турумуна, физиологиясына кандай таасир этери анык эмес. Ошентсе да бул изилдөө көп жыл бирге өмүр сүргөн адамдардын ортосунда кандай бекем байланыш түзүлөрүн көрсөтө алды. Инфекцияны аныктаган сенсор жасалды. Сингапурдун окумуштуулары ачык жаралардагы инфекцияны аныктоочу сенсорду ойлоп чыгышты. Ал гелдин негизинде иштейт. Жаңы уникалдуу ойлоп табуу жөнүндө макала Science Advances журналына жарыяланды. Ачык жараларга инфекция киргизип алган учурлар кеңири кездешет. Инфекциянын жайылышын алдын алууда жара болгон жерди тазалоо, лабораториялык анализ жүргүзүү, ал эми эң оор учурларда ампутациялоо керектелет. Бул ыкмалар убакытты жана кошумча аракеттерди талап кылат. Ошондой эле инфекцияны мындай жол менен аныктоо субъективдүү болуп эсептелет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Сингапур улуттук университетинин окумуштуулар тобу ДНК гидрогелге негизделген window деп аталган сенсорду ойлоп табышты. Аталган сенсор ооруткуч бактериялар көп бөлүп чыгарган ферментти таба алат. Тактап айтканда, сенсор инфекциянын индикатору катары иштейт. Учурда window сенсорлору 18 адамга жана 6 лабораториялык чычканга орнотулуп, тесттен өттү. Натыйжада сенсор 24 саат ичинде көзгө байкала баштаганга чейинки баскычтагы инфекцияны аныктай алды. Учурда window сенсору өнүгүүнүн башталгыч баскычында турат. Окумуштуулар тестирлөөнү ар кандай бактериялар менен инфекцияланган бейтаптардын тобуна жүргүзүп, мындан ары өнүктүрүүгө белсенип турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунан 6 декабрдагы кезектеги берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сауд Арабиясы коронавирустун омикрон деп аталган жаңы штаммы байланыштуу кийчи ажылык же умра талаптарын өзгөрткөнүн 5 декабрда Аль Жазира телеканалы кабарлады. Бүгүн 6 декабрда Кыргызстандын юстиция министрлигинин демилгеси боюнча калкка бекер укуктук жардам жана кеңеш берүүнүн кезектеги декадасы башталды. 28 ноябрда парламенттик шайлоо күнү Кыргызстандын айрым жергиликтүү кеңештерине да шайлоолор өткөн. Ооган студенттерине Бишкектеги Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында
билим алууга шарт түзүлдү. Талибан баштаган Ооган өкмөтү батыштын Афганстандын мурдагы күч кызматкерлерин жок кылуу тууралуу айыптоолорун четке какты. Кыргызстанда 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодогу добуштарды колго санануунун протоколдору жалпы системага ушул саатка карата 99% ашыгырагы катталып бүттү. Беларусьтун күч кызматкерлеринин биримдиги Бипол деп аталган YouTube каналында Беларусь президенти Александр Лукашенкого пара бергендер тууралуу иликтөө жарыялап, арасында Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу да айтылды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык деген сайтыбыздан таанышып кабар алып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШ жана Орусия президенттери 7 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшөт. Маалыматты Ак Үй жана Кремль бышыкташты. Лидерлер Украинанын айланасында кырдаалды жана башка маселелерди талкуулашмакчы. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
АКШ администрациясынын басма сөз катчысы Джен Псаки президент Джо Байден 7 декабрда президент Владимир Путин менен онлайн жолугушуу өткөрөт деген кабарларды тастыктады. Ак Үйдүн маалыматына ылайык, жетекчилер эки тараптуу мамилелерди, анын ичинде стратегиялык стабилдүүлүк, киберкоопсуздук, регионалдык маселелерди талкуулашмакчы. Президент Байден АКШ орус аскерлеринин Украина менен чек арадагы аракеттерине тынчсызданып жатканын баса белгилөө менен Кошмо Штаттардын Украинанын суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө колдоосун дагы бир жолу кайталайт деп айтылат билдирүүдө. Ага чейин видео форматтагы сүйлөшүү тууралуу макулдашылганын Кремль кабарлаган. Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков президенттер ошондой эле Ооганстандагы абалды, Иран менен ядролук келишимди сактап калуу жана эки тараптуу мамилелерди кеп кылышаарын журналисттерге айтып берген. Ал эми Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков лидерлер июнда Женевадагы саммитте жетишилген макулдашуулардын аткарылышын сөз кылышаарын жума күнү билдирген. Бул онлайн кездешүү НАТО жана батыштагы аскердик чалгындоо кызматтары Орусия Украина менен чек арасына кошумча аскерлерди жайгаштырууда деген маалыматтарды таратып, Москванын көздөгөнү камтама кылган маалда өткөнү жатат. Вашингтон жана Киев Орусия 10,000 деген жоокерин, танктар менен артиллерияны чек арага топтогонун январда кол салышы мүмкүн экенин айтышат. Биз Орусиянын аракеттеринен көптөн бери кабардарбыз. Путин менен сүйлөшүүбүз узакка созулат деп ойлойм. Деп жооп берди Байден кабарчынын Орусиянын Украинаны басып алуусун алдын алуу үчүн кандай чара көрөсүңөр деген суроосуна. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин 4 декабрда Украина суверендүү аймагын коргоо үчүн эмнеге муктаж болсо, Вашингтон камсыз кылууга дилгир деп ишендирди. Киев кошуна өлкө чек арага 95,000 айланасындагы аскерлерин тартып келгенин айтса, америкалык чалгынчылар 70,000 жоокер тууралуу кеп кылып, ошол эле маалда мындан да көп киши жайгаштырылышы ыктымал деп болголойт. Америкалык расмий өкүлдөр Орусияны мындай аракетке эмне түрткөнү, Путиндин саясий аскердик чечим кабыл алып албаганы белгисиз деп буга чейин айтышкан. Айрым аналитиктердин пикиринде Москва НАТОнун кеңейишине, Грузия же Украинаны альянска кабыл алуу, Киевди курал жарак менен камсыз кылуу ыктымалдыгын эске алып, соодалашууну көздөйт. 1 декабрда Ригада НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бир катар өтө эффективдүү экономикалык чара көрүлөрүн эскерткен. Путин орус чек арасындагы коопсуздуктун НАТОнун чыгышка карай кеңейбешинин кепилдиктери кагаз түрүндө бекитилиши керек деп сөз болгон кездешүүгө ишарат кылган. Өткөн аптада Ак Үй НАТОго ким мүчө болоорун Орусия эмес, НАТО өзү чечет деп билдирген. Байден менен Путин тараптардын мамилелери кансыз согуштан кийинки эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен маалда жайында Женевада жолугушкан эле. Кремль Украина аймагына чабуул коюуга даярдык көргөнүн танып, Украина менен АКШнын Кара деңиздеги аскердик машыгуусун агрессивдүү кадам деп сыпаттаган.
Продолжается деятельность НАТО.
НАТО биздин чек араларыбыздагы абалды курчутуп, деэскалация, кооптуу инциденттерди болтурбоо үчүн биздин сунуштарыбызды караштырууга көнбөй жатат. Биз конкреттүү кадамдарды сунуш кылуудабыз.
Сугубо конкретные меры.
Деген орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 2 декабрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында. Мындан 7 жыл мурун Орусия коңшу өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасстагы жекчилерге аскердик жардам көрсөткөнү байма-бай кабарланган. Москва чыгыш Украинадагы жекчилерди колдогонун таанып келатат. Чөлкөмдөгү согуш ошондон бери 14,000 кишинин өмүрүн алды.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тарыхы Манас эпосу жөнүндө YouTube'га анимациялык видео жасаган Тентек деп аталган жаштардын тобу Сайкал анимациялык мультсериал чыгарышты. Киберпранк жанрындагы фантастикалык мультсериалда технологиянын өнүккөн заманында маңкурчулук жөнүндө баяндалат. Кыргызстанда маданият жана билим берүү жөнүндө сапаттуу контент жасоого басым кылган Тентек студиясынын эмгектери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Айтматов өз чыгармаларында адамдын канчалык тереңдикке төмөн түшүп кетэрин.
Сайкал анимациялык мультсериалы келечек замандагы маңкурчулук жөнүндө айтылып, азыркы өлкөдөгү көйгөйлөрдү дагы көрсөтөт.
Истории героини, которая
Сайкал анимациялык долбоору каармандын өзү жана сырттагы күчтөр менен болгон күрөш жөнүндө. Илгери жазылганы менен маңкурт темасы азыр дагы актуалдуу болуп жатканы шыктандырды. Кайсы бир системанын туткунунда калбоону аңдап түшүнүү, өзүнүн коркунучтарын жеңүү жана эң башкысы маңкурт эмес адам бойдон калуу жөнүндө айтылат.
Жаңы анимациялык долбоор жөнүндө айтып берип жаткан Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова бул мультсериал алардын командасы үчүн жаңы деңгээл экенин белгиледи. Тентек тобунун дагы бир түзүүчүсү Жалил Мухамбетов бул долбоордун жаштарга мааниси жөнүндө айтып берди.
Келечектеги кандай окуялар болушу мүмкүн жана технологиянын жана адамдын арасында болгон мамилеси жөнүндө тартылган. Киберпанк негизи ошол технология жана философиялык жактарды камтыйт. Биздин өзүбүздүн кыргыз болгон кодун, улуттук кодду биздин кандай кимбиз, каяктан келгенбиз ошонун баардыгын айтып берген.
Азыр Сайкалдын биринчи сериясы гана YouTube'ка жарыяланды. Учурда Тентек тобу эл аралык уюмдардын колдоосу менен бул долбоорду ишке ашырып жатышат.
Өз тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Себеби алдыга жүрүш үчүн сен ким экениңди.
Буга чейин Тентектер тобу өлкө тарыхы, Манас эпосу жана адам деп аталган долбоор менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов сыяктуу адамдардын бейнеси жөнүндө роликтер чыгарышкан. Анимациялык роликтер эки тилде жаштарга түшүнүктүү кылып жасалган. Кыргызстандын тарыхы жөнүндөгү тасмалар YouTube платформасында 200 000 чейин көрүүчү топтоду. Тентек студиясынын түзүүчүлөрүнүн бири Айгерим Талайбекова алардын командасында билим, тарых, маданият жөнүндө азыркы заманга ылайык жайылгысы келген жаштар бар экенин белгилеп, коомчулукту эркиндикке үндөйт.
Ну, у нас есть
биздин алдыбызда чоң милдет турат. Биз жаңы коомдун эркин мууну болобуз. Чыгармалар аркылуу адамдарды жашоосунда эркин болууга чакырабыз. Ал үчүн адам эркин ойлонушу керек. Эр жүрөк, жаратмандыкта тентек болууга үндөйбүз. Адамдарга эмгектерибиз жагып жатканы бизге шык берет. Мен окуп жүргөндө интернетте маалымат жок болчу. Кыргызча сапаттуу контент аябай аз. Азыр жашообузду толук интернет ээлеп алган заманда эне тилибизде маалымат болушуна кызыктарбыз.
Тентек командасын чогулткандардын бири Жалил Мухамбетовдун айтымында анимациялык видеолорду каражат табуу үчүн жасашпайт. Мухамбетов улам жаңы долбоорго каражат издеп, жаштарды агартуудагы пландары менен бөлүштү.
Эң жакынкы долбоор Манас, Манастын уландысы. Азыркы учурда 4 серия бар. Жазында дагы 6 серия чыгарууга максат кылдык. Бул долбоор Сайкалдын да уландысы бар. Бардык долбоорлорго каражат жагынан да биз жолдорду издеп жатабыз. Бир жолу ошол биз өзүбүз жасаган контенттен каражат табабыз. Партнерлорду издейбиз, рекламаны да сунуштайбыз жана көп башка жолдорду. Жана патреонубуз бар.
Тентек деп аталган жаштардын бул чыгармачыл тобунда 20 адам иштейт. Социалдык, маданий, экологиялык долбоорлордон сырткары жардамалык роликтерди тартып жан сакташат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми берүүбүздү сөз дайыра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп бермекчи.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси быш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, Шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп
түрлөр. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан сөздөй берүүсүн тыңдадыңыз. Ушун менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Азаттыка «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поствыборную политическую ситуацию в Кыргызстане и попытаемся сделать прогнозы на ближайшее будущее. В нашем сегодняшнем выпуске участвует Аида Алымбаева, преподаватель Международного университета Центральной Азии, и Медет Тулегенов, политолог. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Выборы у нас прошли на довольно хорошем уровне, но то, что произошло после закрытия избирательных участков, немного как-то обострило ситуацию в стране. Несколько партий выражают недовольство, и вот уже прошла почти неделя со дня завершения выборов, со дня проведения выборов, да, ну, как-то все вот не устаканится. Вот, Медет Мырза, по вашему мнению, к чему вообще вот это все приведет, да, потому что сейчас уже некоторые эксперты называют это политическим кризисом. А на дворе зима, экономические проблемы, проблемы в энергетике, и сейчас все силы страны вообще, да, и политические, и неполитические, они как-то вот отвлеклись на, именно на эту тему. И вот к чему это может вообще привести у нас?
Ну, как бы доверие к выборному процессу, конечно, было подорвано. Подорвано до определенной такой большой степени. Это как бы один из таких важных, может быть, моментов от этой всей ситуации. Потому что, ну, несмотря на там всю как бы такую серую и неприглядную часть вот этой выборной кампании как таковой и ожидаемого результата, который, в принципе, как таковой произошел, но вот именно при подсчете голосов и то, как работала система, конечно, все это дает в такое впечатление о том, что для многих, что доверие к выборам как процессу, оно достаточно сильно было подорвано. И это не только в силу того, что там сбой на сайте ЦИКа происходил и так далее. Даже вот недавний случай с нападением на Текебаева, то есть вот это все добавляло еще больше как бы такой остроты во всю эту ситуацию и доверие не только к процессу выборов, но еще и к тому, каким образом те, кто находится у власти, они пытаются реагировать на эти ошибки. Потому что ошибки происходят. Самое главное, конечно, как реагируют на ошибки. И вот это тоже как бы, это даже ситуация с Текебаевым показала, что вот реакция на такого рода инцидент, она тоже показывает, что как к одному из участников выборного процесса получается такое несправедливое или, скажем так, недолжное отношение. Даже вот заявление главы ГКНБ о том, что это было не нападение, вот даже такая, такого рода трактовка. И
драка, да, была?
Да, драка, так скажем. И получается, что расследование этого инцидента тоже пока непонятно. Оно есть, нету, какие будут выводы из этого сделаны. Это все добавляет опять ко всей этой выборной ситуации, поствыборной ситуации, такой элемент такого большого недоверия не только к выборному процессу, но еще и к тому, как наша власть организует этот процесс.
А вообще, в идеале, как должны были отреагировать власти на вот эту ситуацию со сбоем при отображении результатов, предварительных результатов выборов и на нападение на известного политика Умурбека Текебаева?
Ну, я думаю, что по поводу сбоя нужно было организовать сразу же оперативно какую-то достаточно объективную, может быть, там, комиссию с вовлечением там, вот, тех же спорящих партий или, может быть, с международным каким-то, может быть, участием для того, чтобы показать, что действительно, если техническая ошибка была, то ее истоки, причины и почему так произошло. И это бы сняло, может, многие вопросы, даже сам процесс расследования таким образом. Ну и то же самое по поводу нападения на Текебаева, то есть каким-то образом быстрое реагирование и вот эти скороспелые и достаточно неуклюжие заявления того же Ташиева, это как бы тоже получается, этого не стоило делать, то есть в любом случае нужно было по факту того, что произошло, не знаю, там, что нужно было возбуждать какое-то дело, расследование там, и в любом случае, может быть, на высоком уровне тоже, как по отношению к одному из видных политиков, в любом случае, нашего постсоветского Кыргызстана, кому-то, президенту или кому-то нужно было делать заявление, что это вот не что такого рода ситуация, она не красит никого, и таким образом правовой процесс должен был начаться и какое-то политическое заявление. Это вот то, что нужно было делать в ближайшие часы сразу после этого инцидента.
Да, ну правовой процесс начался, там возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Mm. Это многих, конечно, удивило, но ладно, это уже дело правоохранительных органов. Айдаим, да? Mm-hmm. Какую оценку вы могли бы дать происходящим сегодня событиям? Да? Тот же вопрос, что и...
Исходя из высказываний политических партий оппозиционных, которые не прошли 5-процентный порог, они заявляют, что должны быть проведены перевыборы, чтобы ЦИК назначил хотя бы день выборов, и граждане смогли еще раз как бы изъявить свою волю изъявления. Да? И они определяют данный процесс в качестве политического кризиса. Они видят это в виде тупиковой ситуации. Но исходя из высказываний представителей власти, они не определяют данную ситуацию в качестве кризиса. Они говорят, что это была техническая ошибка, и предпринимают действия, инструменты, которые как бы помогли бы выйти из этой ситуации. Например, мы видим представителя со стороны властей в лице представителя Совета Безопасности. Он проводит как бы не встречи, но он, по крайней мере, участвует в встречах ЦИК, встречается с политическими партиями. Например, приходит к вам в студию, разъясняет ситуацию, и они предпринимают шаги, инструменты, чтобы сделать все возможное, чтобы сказать, что эти выборы состоялись, и какие-то меры предпринимают. То есть они не видят ситуацию тупиковой и предпринимают свои действия. На мой взгляд, как будет развиваться ситуация, я думаю, власти будут форсировать такую тактику, чтобы эти выборы были как бы с их стороны признаны состоявшимися, легитимными, открытыми и так далее. Будут делать все возможное, чтобы, вот, насколько я понимаю, до 18 декабря ЦИК должен объявить результаты выборов и будет сводить к тому, чтобы к этой дате уже были определены, как бы, то есть обеспечены все процедуры, и чтобы ЦИК изъявил эти выборы состоявшимися. Например, со стороны ЦИКа я вижу, ну, ЦИК вместе с Комитетом гражданского контроля собирают независимую комиссию по тому, чтобы считать результаты ручного подсчета, чтобы сделать сравнение и результаты АСУ. То есть власть как бы предпринимает определенные инструменты, но некоторые, конечно же, действия, как сказал Медведев, вызывают очень большие сомнения, вызывают критику. Это по отношению к Текебаеву, что возбудили только уголовное дело о там, краже, грабеж, что сейчас с видеокамер стирают цены действия и так далее. Это вызывает, конечно, большую тревогу, большую обеспокоенность. И я думаю, тем самым вот этими действиями власть, наоборот, увеличивает сторонников, критикующих власть, да, оппонентов. И в связи вот с тяжелой экономической ситуацией в стране, в связи вот с энергетическим кризисом, это как бы для власти обеспечивает определенные издержки, с которыми нужно будет работать. Да, и какая будет ситуация к весне, это тоже покажет действия вот как оппозиционных политиков, так и действия властей.
Спасибо. Медведев Мырза, можно ли назвать вот эту складывающуюся ситуацию политическим кризисом, или это все-таки какое-то такое временное, послевыборное явление?
Ну, какой-то краткосрочный кризис как такового не есть, конечно, в любом случае, потому что это кризис, когда происходит что-то, что требует реагирования в различных там сценарных вариантах. И здесь как бы вот какие сценарии разворачивались, мы уже видели, то есть это как бы реакция на кризис, который мы видели со стороны властей. Ну, насколько это будет затянувшийся кризис, сложно сказать, потому что в любом случае скоро, как уже Эдди сказала, там будет подведение официальных итогов. И здесь в этом отношении наверняка, ну, я думаю, несмотря на все вот эти сложности и пертурбации с тем, как проходил подсчет голосов и как работала вся система, наверняка будет достаточно сложно что-то против выставить. И в любом случае, я думаю, что каким-то образом вот эта ситуация завершится. Хотя, конечно, она оставит очень такой большой неприятный осадок у многих. И поствыборная ситуация, развитие новой политической системы, вот уже и условно, там, скажем, такой легитимный парламент у нас появится. И это получается, может быть, завершение вот этого годичного кризиса, условно говоря. И тогда это уже как бы новые обстоятельства, с которых придется, там, скажем, всем работать. Но вот эта ситуация, конечно, поставила, как бы, может быть, ситуацию кризиса также и многих тех, кто пытается оценить, там, скажем, свое отношение к действующей, там, скажем, власти, к вот этой конфигурации всей вот этой властной структуры, то есть как это воспринимать. И я думаю, что многие, конечно, будут делать свои выводы, и, исходя из этого, то, может быть, там, переоценивать, как понимать, там, роль президента Ташиева, там, роль различных политиков, и потом сейчас вот роль нового парламента, который вот-вот уже будет официально объявлен избранным.
Кстати, вот уже совсем немного осталось до завершения ручного подсчета, и вот согласно данным ЦИК, они не особо отличаются от результатов с автоматически считывающих урн, опубликованных уже после вот этого, скажем, не сбоя, ошибки, да, как ее представляют официальные власти. В парламент проходит 6 партий, да, это Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Бүтүн Кыргызстан, Альянс.
Иман Нуру, да.
И Иман Нуру. Айдаим, какая роль будет парламента в разрешении вот этого кризиса, да? Потому что, как я уже вначале сказал, нас может ожидать достаточно тяжелая зима из-за очень низкого уровня воды в Токтогульской ГЭС, росте цен на основные продукты питания, на ГСМ и так далее.
Этим выбором завершился, как бы я хотела сказать, формальный процесс централизации власти. Были проведены конституционные изменения, теперь проведены выборы, и тем самым мы увидим становление суперпрезидентской системы власти в Кыргызстане. Роль парламента будет минимальна. Конечно, в первые месяцы работы парламента каждый кандидат будет делать все возможное, чтобы продемонстрировать свое влияние. Будут некоторые неразберихи, что также будет, мне кажется, вызывать негативное влияние на политический процесс в стране. Видим мы проход оппозиционной партии Бүтүн Кыргызстан. И некоторые как бы, такие ситуации шероховатости будут. Да? Но в целом, я думаю, парламент будет играть очень незначительную роль. Ведущую роль будет играть президент и его как бы, партнер Ташиев. Будет делать упор на экономическое развитие. Но я думаю, эти выборы также дают сигнал оппозиционным партиям мобилизоваться. Что без мобилизации эта фрагментарность не делает их сильными. Поэтому это тоже один из уроков для оппозиционных политических партий. Я не думаю, что они будут просто сидеть сложа руки, они будут вырабатывать свою стратегию. Но роль парламента, она должна быть, была бы стабилизирующей, если бы прошли бы 10 партий. Да? Это позволило бы стране более или менее ну, как бы не сталкиваться с такими кризисными ситуациями. Но проход только 5 партий, только одной оппозиционной партии. Альянс, она себя выдвигает в качестве оппозиционной партии, но даже по реакции то, что случилось с результатами выборов, с подсчетом, мы не видим ее оппозицию, оппозиционную как бы, взгляд. Да? Поэтому проходит только одна оппозиционная партия, и думаю, в любом случае роль парламента она будет снижена, она не будет играть ведущую роль, к сожалению. И те уголовные дела, которые были начаты против оппозиционных политиков, того же лидера, бывшего лидера вот, партии Заман Даш, да, там и так далее, другие дела, они говорят о том, что все-таки парламентарии будут бояться высказывать оппозиционную политику в отношении президента.
Ну, как бы, да, парламент превращается в такое подразделение структуры при президенте, это как бы по конституционным изменениям и так уже это было ясно, что идет в этом направлении. Мне кажется, большой экономии все равно как такового не случится, поэтому там сильно на такого рода вещах не сэкономишь, и это просто очередной такой популистический шаг. В принципе, это приветствуется народом, судя по такой многочисленной реакции в соцсетях тех же. Поэтому это вот продолжение такой популистической политики и в то же время попутно как бы одним камнем двух зайцев, да, или там, как говорится, одним выстрелом. И попутно это еще дополнительное принижение роли парламента. Мало того, что через конституционные изменения, еще через вот такого рода шаги, это как бы такой сигнал к тому, что, ну, в принципе, парламент, ладно, выборы прошли, но ваше место, вот, условно говоря, вот такое. Поэтому это вот мне кажется, вот так можно интерпретировать.
Радиослушателям я напомню, что в эфире «Затыка. Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем поствыборную ситуацию и попытаемся сделать прогноз дальнейшего развития событий. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие преподаватель Международного университета Центральной Азии Аида Алымбаева и политолог Медет Тулегенов. Передачу веду я, Болот Кулбаев. Но, тем не менее, у парламента остаются достаточно хорошие полномочия. Это, ну, принятие законопроектов.
Ну, по сути, да. То есть законотворческая функция, плюс это форум для высказываний, тоже в любом случае площадка, да.
А если бы в парламент прошли, скажем, 10 партий, да? Действительно ли вот эти уличные протесты перешли бы на какие-то широкие дискуссии внутри парламента? Или все-таки на улице вот эта уличная несистемная оппозиция, она будет всегда?
Ну, как вот Аида сказала, что, в общем-то, для них была бы возможность в формальном пространстве высказываться и каким-то образом свою политику протестную даже, в том числе, вести в стенах парламента путем обсуждения, дискуссии, критики и так далее. А поскольку они многие не попадают в парламент, то, получается, им придется, скорее всего, этим заниматься за пределами парламента, за его стенами. Но здесь, конечно, вот вопрос станет действительно, как переживаем зиму, потом вот эти весенние полевые всякие работы, цены на бензин, солярку и так далее, и так далее. Все это будет непросто, и недовольство как такового уже есть. Вопрос, конечно, в том, скажем, насколько эффективно и кто сможет найти там, а кто виноват, да, потому что протест начинается обычно с этого вопроса.
Айдаим, да? Действительно ли сейчас начался процесс, скажем, дефрагментации оппозиционных сил, да, или все-таки это тоже, опять же, какое-то такое временное явление?
Все зависит от действий политических партий, да, какой интерес, какую цель они преследуют. И я думаю, что какое-то сближение будет, все зависит от лидеров. Есть ли у нас лидеры среди политических партий? Да, я вижу это лидерство в качестве, ну, в лице Текебаева, и, может быть, в лице СДПК. Мы видели вчерашний вот не допрос, а ликбез со стороны ГКНБ в отношении партии «Азатык». Пригласили представителей его, разъяснили, что ситуация была, выглядела в качестве технической ошибки, и как бы Кельдибеков сказал, что да, я теперь воспринимаю эту техническую ошибку. Власть будет делать все возможное, чтобы напугать, устрашить оставшиеся политических партий. И все зависит от их как бы намерения продолжать ли эту политическую борьбу совместно, совместными усилиями, либо все-таки, считая, что угроза очень высока, они все-таки опять фрагментируются и будут, не будет сплоченности. Не будет сплоченности, то и не будет и яркой политической борьбы этим моментом. Если же власть сумеет, я не знаю, изменить ситуацию, будет давать обещания, что не весной, а летом изменим ситуацию, что ситуация не будет с энергокризисом настолько критичной, что мы тогда и не увидим мобилизацию политических партий. Я думаю, все зависит от вот, действий со стороны властей. Если они будут устрашать, если это устрашение, с одной стороны, вызывает гнев у населения, и это а также будет побуждать население, опять же, к мобилизации, да, опять же, к протестным настроениям среди населения, что они сами готовы будут выходить на улицу. Угу.
То есть, если резюмировать, много зависит от того, насколько адекватно будет власть реагировать на возникающие проблемы, да? Насколько, Медет Мырза, насколько сейчас реален этот диалог, адекватный диалог, цивилизованный диалог между властью и партиями, которые сегодня протестуют?
Ну, диалога такого пока незаметно было. Uh-huh. То есть, в общем-то, нынешняя власть, она пришла на таком, на волне эйфории, такой широкой популярной такой поддержки народа, условно говоря, хотя, конечно, процент проголосовавших на президентские выборы небольшой был, но в любом случае, как бы, есть ощущение того, что вот мы любимы народом, соответственно, мы напрямую с народом общаемся, и это там по разным, в принципе, видно высказываниям, в том числе и одного из вице-премьеров в соцсетях и так далее. То есть зачем нам говорить с теми, кто не представляет народ? Вот как бы их такой взгляд. Тем более сейчас вот скажут, ну вот, народ вас тем более еще не избрал на этих выборах, то есть вы нелегитимны в плане того, что представляют какие-то серьезные группы населения. Хотя, понятно, это уже началось, но каким-то образом будет попытка идти, если не через диалог, то через кооптацию, потому что, в принципе, обычно власть, как обычно, делает репрессивным способом, ну, это с прошлого года уже видно, там всякие уголовные дела по поводу там коррупционных или там других оснований, на основании, по которым там политиков разных задерживали, арестовывали, и в том числе через какую-то кооптацию, когда включают каких-то отдельно выборочных там политиков, и через это, может быть, пока что двумя этими инструментами власти пытаются работать с политической элитой. Uh-huh. А вот диалога пока еще не видно было.
Uh-huh. А вообще можно ли ожидать его, вот, если исходить из сегодняшних действий властей?
Я думаю, нет. Не исходя из действий, да, и исходя из общего стиля руководства, там, скажем, ну, наш президент, как вот по нему как-то не видно, что человек, ну, умеет и настроен, на всяком случае, как-то вести диалог, то есть... Uh-huh. Есть, конечно, как я уже сказал, вот эти ощущения того, что есть народная любовь, и тогда диалог не нужен. Но плюс еще как бы это и стиль руководства, который не только на этом основывается, но и как бы на выстраивание такой политики, которая просто предполагает, что вот, ну вот мы сами знаем, мы разберемся, хотя вот даже видно, что вот эта хаотическая политика по реорганизации, реструктуризации, смены кабминов, то вот как-то даже такого рода как бы сигналы, вроде, которые здесь кто-то сказал бы, вот что происходит, может быть, есть смысл с кем-то там посоветоваться, обсуждать и немножко, может быть, критический взгляд позволить со стороны на себя, но этого тоже нету. Потому что все сдержки и противовесы, которые в Конституции были, их убрали. Вот то, что мы сейчас обсуждали, что с парламентом происходит. То есть как бы выстраивается, как уже я сказал, такая монополия на власть, такая вертикаль. И как раз-таки она и предполагает, что как такового, может быть, диалога с какими-то политическими силами не предвидится пока что.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Айда, им как раз вот продолжение этого вопроса. Вот эти жесткие действия против каких-то оппозиционных политиков, да, критикующих политиков со стороны власти, не постигнут ли они оппозиционные, не постигнут ли оппозиционные силы к объединению?
Я думаю, что каждый просчитывает свои риски. Да, и если риск будет велик тому, что объединение будет негативно влиять на деятельность либо на безопасность каждого из членов оппозиции, то никакого объединения не будет. Да? Объединение будет, когда политические партии будут чувствовать поддержку населения. Без этой поддержки они не смогут объединиться. Объединяться ради чего? Да? Они могут объединиться, если, например, для того, чтобы свергнуть эту власть. Каждый раз критиковать власть, они и так и критикуют. Да? То есть они будут пользоваться возможностью, чтобы сильно поменять вот, систему власти в стране. И без поддержки населения, я думаю, что такого объединения не будет. И я тоже соглашусь с Медетом, что будет такая политика продолжаться в отношении политических партий, что будет устрашение, что будет возбуждение уголовных дел и так далее, и так далее. Эта власть не способна к диалогу, не способна к компромиссу. Возможность власти прийти к компромиссу было и во время референдума, да, и после октябрьских событий 2010 года и так далее. Но мы такого желания не видели со стороны президента Джапарова. Он, ослабив теперь парламент, да, законно, теперь будет, конечно же, укреплять свою власть, укреплять такую суперпрезидентскую власть, и это такая политика продолжится. Все зависит от ошибок власти. У них, если будет много ошибок, то, конечно же, протестное настроение у населения будет расти, и тем самым будут пользоваться политические партии. А так, кроме СДПК и Атамекена, я не вижу такой сильного оппозиционного блока. Есть отдельные, по одномандатным округам прошли кандидаты, но не думаю, что у них есть желание тоже примкнуться к оппозиции.
Медет Мырза, если вернемся к выборам, эта ошибка, да, небольшая ошибка, как ее называют в ЦИК и в администрации президента, не подорвало ли оно доверие к вот этой новой системе, к смешанной? Потому что некоторые эксперты высказываются в пользу того, что следующие выборы, возможно, к следующим выборам уже система будет другая. Потому что многие избиратели просто путались, да? У нас очень много бракованных бюллетеней. Многие избиратели голосовали за партию, но не голосовали за кандидатов. Вот. И потом еще на это все наслоилась вот эта ошибка в отображении предварительных результатов.
Ну, доверие, да, конечно, оно подорвано, но оно особо и не было, доверие, потому что эта система возникла быстро и внезапно, как бы сам вот этот закон тоже на этапе законопроекта серьезно и не обсуждался, и потом ни у кого не было серьезного такого лимита времени, чтобы подготовиться. Я думаю, тот же самый ЦИК, может быть, не был готов к тому, чтобы, во-первых, протестировать, прогнать там через разные там сценарии вот эту ту же систему, чтобы избежать такого рода ошибок. И да, получается, действительно, вот как бы вот этот пробный вариант показал, что у избирателей проблемы возникают, там нужно сделать три выбора, там одномандатника, партию, плюс еще кандидатов внутри партии, а потом вот это сложные схема с этими бюллетенями. То есть, в принципе, я думаю, что действительно там через какое-то время возникнет вопрос, и уже начнут, наверное, вновь избранный парламент, а давайте посмотрим, что не так, и изменим опять закон о выборах. Mm-hmm. Понятно, что в рамках Конституции все останется, ну, хотя, опять-таки, Конституцию тоже через какое-то время у нас потенциально могут изменить, но попытаются наверняка пересмотреть и перекроить эту систему. Жалко, конечно, будет, если будет подорвано как бы доверие к вот этой биометрии, к АСУ и так далее. То есть, в принципе, то, что в какой-то степени можно считать нашим достижением, что у нас подсчет голосов и списки избирателей наконец-то там порядки навели. Но если как бы вот выплеснут еще со всякими изменениями вот то это будет жалко.
Кстати, да, сейчас очень много мнений высказывается против автоматически считывающих урн. И, кстати, об этом говорят партии, которые не прошли, утверждая, что там есть какое-то место для фальсификации этих выборов. Вы на этих выборах работали, да? Я, насколько знаю, вы наблюдателем работаете.
Да.
И вот по вашему мнению, да, это заключительный вопрос, по вашему мнению, как вообще прошли в этом году выборы?
Ну, они прошли не хуже, чем, скажем, в всяком случае, президентские этого года выборы и выборы, там, скажем, которые были в прошлом году и даже, может быть, в 2015 году. То есть, опять-таки, с точки зрения подсчета, конечно, если бы не вот эта, не знаю, там, ошибка или как ее называют с этой системой у ЦИКа, то есть, в принципе, сам день голосования, может быть, и не был бы такой большой проблемой. На этапе кампании, в принципе, какие-то там равные шансы более-менее, ну, в принципе, там были. Понятно, что и подкуп, и всякий административный ресурс, он вроде бы и применялся, но, может быть, не намного больше или хуже, чем было на каких-то предыдущих выборах. То есть в этом отношении я бы не сказал, что эти выборы были уж такими одиозно-скандальными с точки зрения самого процесса. Опять-таки, вплоть до вот этих досадных моментов, когда с этими ошибками доверие к выборам была уже подорвана на последних этапах.
Если бы не эта ошибка, в принципе, наверное, все было бы более или менее, грубо говоря, чисто, да?
Ну, по сути, да. Потому что даже те, кто оспаривает АСУ, в принципе, то же самое АСУ в 2015 году было, как бы тогда не оспаривали. Почему сейчас надо оспаривать?
Я, можно, тоже добавлю по поводу выборов? Я считаю, что выборы прошли открыто, конкурентно, но несправедливо. И эти выборы очень нужны были для, в первую очередь, для Садыра Джапарова. Вся его там, даже он принял указ о проведении честных парламентских выборов, о том, чтобы поднять его легитимность. Он сам пришел на волне очень сомнительного процесса к власти, да, явка на президентских выборах тоже была очень маленькая, около 30%. Поэтому тем самым эти выборы нужны были ему для того, чтобы поднять его легитимность, сказав, что эти выборы прошли с заниженным использованием админресурса. Поэтому, к сожалению, этого не получилось у него. И поэтому, и я думаю, от Садыра Джапарова можно теперь ожидать каких-то инициатив, чтобы восполнить ту его ошибку, да, либо тот пробел, который случился именно с ЦИКом. То есть очень важно поддерживать всеобщую любовь со стороны населения. Поэтому он будет изыскивать, я думаю, инициативы, чтобы его рейтинг все-таки не упал. И мы будем, наверное, свидетелями таких инициатив.
Хорошо, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему по выборной ситуации в Кыргызстане и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие событий. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие преподаватель Международного университета Центральной Азии Аида Алымбаева и политолог Медет Тюлегенов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.